дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Продолжаем цикл наших программ. Дорогой наш Никита Сергеевич, а продолжаем его мы, ведущие Ксения Ларина
и Виталий Дымарский.
Здорово.
У нас сегодня передача необычная. Мы вот выпендрились, как всегда, с тобой.
У нас сегодня целый день Берлинская стена.
Так везде ее рушат, понимаешь? Все отмечают годовщину, юбилей ее обрушения. А мы ее сегодня будем возводить в нашей передаче.
Ну, рушить тоже.
Ну, куда же мы делаем? Она уже разрушена. Значит, да, действительно, речь пойдет сегодня о Берлинской стене, которая как раз в эпоху правления Никиты Сергеевича Хрущева в августе 1961 года возводилась. И сегодня в нашей студии у нас два гостя. Рейнхард Крум, историк из Германии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И Анатолий Адамишин.
Рейнхард еще руководитель фонда Эберта в России.
И Анатолий Адамишин, который занимал пост заместителя министра иностранных дел с 1986 по 90-й год.
Да? Это когда рушилось, не
когда
возводилось.
Да, когда рушилось, да. А сейчас является президентом...
А когда возводилось, между прочим, да. Анатолий Леонидович, насколько я, если я правильно его биографию изучил, был молодым дипломатом и работали в Италии.
Да, правильно? Переводчиком фактически.
Переводчиком. Да. Но сейчас надо сказать, что человек не просто бывший. Я вот не люблю, когда говорят «бывший». Бывший министр. Анатолий Адамишин, президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. Так, с чего начнем? Давай начнем с хроники. Потому что, чтобы нам не повторяться, у нас же есть материал нашего корреспондента Андрея Гаврилова, который нам даст какую хронику событий. И если что-то поправить, наши гости поправят, и будет как бы такая точка отсчета. Итак, слово Андрею Гаврилову.
Хрущев не просто приложил руку к созданию Берлинской стены, но лично принимал решение о ее строительстве. Такое мнение не раз высказывали западные историки и журналисты. Но недавно был обнародован секретный протокол о переговорах Хрущева со своим немецким коллегой. Никита Сергеевич и первый секретарь ЦК Социалистической Единой Партии Германии Вальтер Ульбрихт обсуждали ситуацию в Берлине, которая в июле 61-го резко обострилась. Едва ли не каждый день до 1000 человек уходили из восточного Берлина в западный, где уровень жизни не шел ни в какое сравнение с социалистической частью города. Беседа в Кремле 1 августа растянулась больше, чем на 2 часа. Тогда-то и решили закрыть границу между западным и восточным Берлином. Оригинал стенограммы президентский архив России недавно передал государственному архиву современной истории ФРГ. От вас бежало много инженеров. Подумайте, может, нам следует отправить своих специалистов? Эти не сбегут. Первым затронул тему утечки кадров Хрущев. На его вопрос, сколько человек регулярно уходит на Запад, Ульбрихт ответил, официально в Берлине 75 тысяч, но реально таких людей больше. Первый секретарь ЦК СЕПГ советуется, как сделать так, чтобы подготовка к закрытию границы не вызвала панику среди жителей Берлина. Хрущев предлагает до введения нового режима на границе населению ничего не объяснять. Иначе бегство на Запад усилится и возникнет столпотворение на подступах к Берлину. А это, уверен Никита Хрущев, может привести к массовым демонстрациям и беспорядкам. Советский лидер предлагает действовать иначе. СССР попросит ГДР в интересах соцстран границу закрыть. 2 недели на подготовку хватит, уверен Хрущев. А когда все будет готово, власти ГДР объявят населению, что вводится запрет на проезд. Кто хочет пересечь границу, сможет сделать это лишь с разрешения властей. Но возникает вопрос, как контролировать улицы, одна сторона которых в Восточном, а другая в Западном Берлине. На это Ульбрихт предлагает выходы из домов, которые ведут в Западный Берлин, замуровать, а в других местах поставить заграждения из колючей проволоки. Стороны все решили, разговор закончен. Стена вокруг Западного Берлина выросла за одну ночь. Это случилось 13 августа 61-го. После часа ночи по местному времени над Бранденбургскими воротами погасли огни. По радио передали срочное сообщение. Правительство ГДР вводит новый порядок ради надежной защиты советского лагеря. Многие немцы были шокированы бетонной стеной, которая в считанные дни окружила Западный Берлин и окрестности на расстоянии 150 километров. Часть города превратилась в остров за колючей проволокой. По данным правительства ГДР, при попытке пересечь Берлинскую стену погибли 125 человек. По данным западных стран, число погибших при попытке убежать из Восточного Берлина превысило 1000. Сотни человек были ранены. Люди шли на разные ухищрения, чтобы перебраться через стену. Кто-то пытался пытался перелететь ее на воздушном шаре, кто-то перелез по веревке, перекинутой между окнами соседних домов. По оценкам историков, за попытку побега из ГДР в тюрьмах оказались 75 тысяч человек. Пожизненное заключение грозило за его организацию. Разрушили стену спустя 28 лет.
Это Андрей Гаврилов. Если есть что дополнить или поправить, да, то можно сказать.
Но,
Виталий там хотел сказать.
Странно, конечно, в основном будут сегодня говорить гости. Просто одно маленькое воспоминание. Впервые в Берлин, в Восточный Берлин, естественно, попал в середине 70-х годов. И когда я активистку местной компартии, она называлась СЕПК, Социалистической партии Германии, спросил наивно, я говорю, скажите, а где здесь у вас стена? Она меня отругала со страшной силой и сказала, что здесь никто не употребляет слово «стена». У них есть два обозначения для этого сооружения. Это или государственная граница, или антифашистский вал.
Антифашистский вал — это сильно. Да,
да? Это было официально.
Это
да?
Точно так. Это звучит, конечно, сегодня как-то очень странно, но это, конечно, было и странно для нас, когда мы жили там. Я из Запада, из Гамбурга, поэтому я, конечно, помню.
А я помню, кстати, был в Германии много уже создано фильмов, кстати, на эту тему, вообще об этом периоде жизни и о том, что такое была эта стена для немецкого народа. И один фильм меня просто поразил, может быть, Рейхард видел его, это фильм «Туннель», который называют, видели, да?
Как раз способ проникновения
подземные, да, да,
то
есть там просто такая была дорога жизни, ее можно назвать, да, вот по
вырыли
тоннель
145-метровый, по-моему.
Да, безусловно, так. Это было страшно. Просто надо напомнить такие цифры. С 1962 года до 1988 покинули ГДР приблизительно 700 тысяч человек. Но 2/3 легально, потому что там были какие возможности, а 1/3 как-то не очень легально, и через туннель, через другие возможности. И очень цинично, что ГДР торговали людей. Значит, если кто-то может платить хорошие деньги, кто-то может покинуть страну.
Ну, кстати говоря, если уж говорить о цинизме, то я думаю, что достаточно цинично было и то, что именно не власти ГДР, конечно, а некоторые люди из властных структур ГДРовских после слома стены торговали вот этими обломками.
Безусловно.
Да-да-да, сувениры, кстати.
Вы знаете, я хотел бы внести один новый аспект.
Давайте.
По моим данным, а, в общем-то, эти данные исходят в основном не со знакомства архивами, а из разговоров с людьми, которые в то время были непосредственно в центре событий. Был еще один аспект, и аспект наш, советский, не имеющий ничего общего с оттоком людей из ГДР. Этот аспект состоял в том, что, по данным наших военных, основные центры по планированию, скажем, всяких подрывных операций в Советском Союзе или даже подготовки эвентуального отпора советской агрессии, когда должны были дойти танки за несколько часов там, до Ла-Манша, находился в Западном Берлине. И наши военные, они настаивали на том, чтобы это дело, так сказать, прикрыть. Так что в каком-то смысле здесь совпали интересы нашего корпуса военного, наших разведчиков и интересы властей ГДР. И надо сказать, что подсчитали потом, якобы, что на 2 года был нанесен серьезный ущерб стратегической работе США и других западных держав вот на территории ГДР и других социалистических стран. Это, в общем, прекрасно вписывалась, эта стена, в понятие той эпохи, в концепции той эпохи, когда, знаете, на войне как на войне, пусть даже это холодная война. Естественно, метод, который был избран, он наиболее одиозный, можно сказать, потому что, что было лучше потом разоблачать и обличать из-за дела, чем эту, так сказать, стену. И ее-то обыграли в самом деле очень даже неплохо с точки зрения пропагандистского наступления. А я вот Кстати, не оправдывая ни в коем случае Берлинскую стену, скажу, что ведь не единственная Берлинская стена-то, да? Вот, скажем, американцы сейчас строят стену, чтобы отгородиться от иммигрантов из Мексики. Довольно небольшое оно к себе внимание привлекает. Равным счетом, как Израиль строит стену против арабов, тоже тишина на этот счет стоит. Но, повторяю, это было, конечно, исключительно одиозное проявление, но говорили специалисты, что не было другого выхода. А как еще ты перекроешь, так сказать, границу?
А зачем? Зачем ее надо было перекрывать?
Ну, потому что очень много специалистов, конечно, уехали из ГДР. Это был большой проблем. И довольно вырос хорошо число после восстания в ГДР в 1953 году.
Вот, кстати, вот в конце 50-х годов действительно была возможность объединиться Германии. Вот до строительства стены. Об этом же шел разговор, насколько я понимаю, да?
Ну, вы, наверное, напомните известная нота Сталина, о которой об этом поговорили. Ну, я думаю, что... Безусловно, да. Я думаю, что, как я знаю, как я понимаю, поскольку очень много архивов уже открыты, такой, возможно, на самом деле не было. Поэтому не забывайте, когда Сталин это все предлагал. Это было перед выступлением Германии в НАТО и ЕС и так далее. Это было, по-моему, диверсии и не очень реально. Кроме того, в это же время для Советского Союза все-таки было очень важно иметь хоть этот маленький часть Германии. Поэтому я не думаю, что в это же время было реально какое-то соединение, какое-то нейтральное Германия.
Хочу сказать одну вещь, Виталий, которую мне сегодня, поскольку уже не первый раз этой темы сегодня касаемся, в силу юбилея, да, я сегодня вот испытала два культурных шока. Первый культурный шок у меня случился ранним утром, когда наши коллеги утром, Марина и Оксана, вели утренний разворот и, естественно, тоже говорили на тему Берлинской стены. И позвонила женщина в эфир, которая, возмущаясь и крича, поведала нам всем о том, что это вообще внутреннее дело Германии, это их собственное событие. Подумаешь, как будто бы кто-то к ним влез и поставил какую-то стену. Мы-то здесь при чем, сказала она. Тут я поняла, что наша передача должна восполнить пробел в голове у отдельно взятого слушателя, чтобы все-таки напомнить, при чем здесь мы и эта стена. И второй культурный шок, который я испытала, я думаю, что тоже, Виталий, ты об этом слышал. Это опрос общественного мнения, проведенный Всероссийским центром, вот как раз накануне этого юбилея. Спрашивали россиян о том, что они знают, помнят и думают по поводу Берлинской стены. Так вот, чудовищные цифры я вам сейчас приведу, на мой взгляд. 58% россиян вообще не знают, кто принял решение о возведении Берлинской стены. 50% россиян не понимают смысла ее создания. И еще одну цифру скажу. 52% не знают, почему она упала. Вот вам, пожалуйста, что такое... Это не позавчера, не позапозавчера. Это почти сегодня. Это событие, которое... Мы свидетелями уж точно событиями 89-го года. Мы точно являлись все свидетелями. Вот это меня, конечно, поражает. А может быть, сейчас Анатолий Адамишин немножечко про это расскажет. Вот где мы и где стена? Какое отношение Советский Союз имел к возведению стены в Берлине?
Ну вот я пытался как раз сказать, что ГДР была заинтересована, власти ГДР были заинтересованы отнюдь не меньше Советского Союза в возведении этой стены. И отнюдь не меньше были заинтересованы в том, чтобы была закрыта граница между Востоком и Западом. Вы говорите, какой был смысл делать? Вообще стоило делать вообще? А как вы перекроете эту дыру? Дыра в границе. Дыра в границе между двумя враждующими блоками.
Откуда взялась вообще эта граница? Давайте тогда от печки пойдем. Я так, наверное, от разделения этих зон после военных.
Это правильный вот вопрос, который нашим гостям мы сейчас зададим. Проблема ведь в том, откуда взялась стена и откуда взялась граница.
Граница откуда
взялась? Это неурегулированность берлинского вопроса после войны.
Это западная зона и советская зона.
45-й год, Потсдамская конференция. Там, значит, союзники достаточно... на компромиссных различных условиях поделили на четыре зоны Германию, но Берлин оказался, как я понимаю, в подвешенном состоянии. И кому принадлежал Берлин? то есть юридического статуса Берлина не было. И вокруг этого все и шло. Кстати говоря, мы с тобой говорили про 59-й год, про визит Хрущева в Соединенные Штаты, но один из вопросов, который Хрущев должен был там, хотел, во всяком случае, разрешить в Соединенных Штатах, это как раз берлинский вопрос, но ему не удалось. Во всяком случае, на своих условиях его тогда решить, и он опять подвис. То есть он был в подвешенном состоянии, правильно, Антон Леонидович?
Да, некоторые специалисты говорят, что Потсдамские соглашения решили этот вопрос в том плане, что Большой Берлин, не часть ГДР, а Большой Берлин был признан столицей советской зоны оккупации. Но об этой статье Потсдамских соглашений, если она существует, мне, опять-таки, наши специалисты рассказывали такого знающего толка. И забыли и у нас тоже. И поэтому с Берлином была постоянная возня. То мы перекрывали дорогу в Берлин в 1948 году.
В 1948 году был первый кризис.
Да. И вот получалось так, что я когда разговаривал с немцами, они мне сказали, что вот эта блокада Берлина 1948 года перевернула шахматную доску. В том смысле, что раньше Советский Союз считался освободителем Германии от фашизма. Теперь получалось так, что Советский Союз душит берлинцев, а американцы устраивают воздушный мост и его, что называется, питают и спасают. Но как возникли эти границы? Границы возникли в результате оккупации Германии с нескольких сторон и были поделены на зоны оккупации.
Четыре.
Которые стали потом границей между ГДР и ФРГ, границей между социалистическим и капиталистическим лагерем, что тогда звучало очень правдоподобно в условиях конфронтации, и была большая дыра в районе Берлина. Потому
хотя
что...
там тоже были четыре зоны, да?
Да, там были четыре зоны, но вы... из Западного Берлина попадали в ГДР и дальше куда угодно, а если, скажем, люди желали из ГДР попадать в Западный Берлин, то там они и оставались, потому что дальше еще находилась территория ГДР. Тогда еще концепция «врачи без границ» не особенно была в моде. Я не совсем согласен с моим немецким коллегой насчет того, что предложение о мирном договоре с Германией, о воссоединении Германии были только пропагандистскими вещами. Нет. В нашем руководстве, насколько я знаю, шла довольно серьезная работа по поводу того, что мы могли бы добиться воссоединение Германии за счет ее нейтрализации, за счет того, чтобы она не попадала в западный лагерь, соответственно,
в НАТО,
да,
в
а потом и в НАТО, сильно его усиливая. Так что это не чисто пропагандистские были вещи. Важно было то, что с западной стороны даже не рассматривались эти предложения. Они просто, как говорится, отпихивались. Мне кажется, что в американском шкафу есть большой скелет того, что они воссоединение Германии торпедировали до тех пор, пока не пришли такие времена, когда просто ФРГ поглотила, фактически устроила аншлюс ГДР. И тот факт, что мы несколько раз выдвигали предложение о мирном договоре, раз, о нейтрализации Германии, два, в условиях воссоединения, это показывает, что у нас постоянно какая-то шла здесь
товарищи,
работа.
Судя по всему, мы действительно сегодня опять стену ставим между нашими интересами. Поэтому мне кажется, что следующую часть нашего разговора, Виталий, должен начать Рейнхард, для того, чтобы все таки несколько слов в защиту германских интересов было высказано. Ладно? Хорошо. Сейчас новости, потом продолжим.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
И сегодня мы вспоминаем время августа 1961 года, когда было принято решение о возведении Берлинской стены. Но давайте, мы хотели слово Рейнхарду дать.
Сейчас, перед тем, как Рейнхарду
вот так всегда
дадим слово, да, просто я хотел завершить то, что начал говорить Антон Леонидович, и меня новости не помешали.
Ну-ка.
По поводу того, что были реальные у нас планы или нет по объединению Германии, по ее нейтрализации. Я думаю, все-таки я согласен здесь скорее с Антоном Леонидовичем, что какие-то планы такие были. Реализуем они, осуществимы, сейчас уже никто этого не скажет. Но, между прочим, есть еще один факт. Уже после смерти Сталина обнаружилось... Насколько там товарищ Берия у нас был реформатором, трудно опять судить сейчас, но в его, так сказать, в его программе, он-то считал, что он возглавит страну, в его программе действий фигурировало и объединение Германии, да? Правильно?
Я слышал, это действительно есть. Ну, не надо спорить по этому поводу. Я просто тоже. Я считаю, что это было нереально. Ну, посмотрим. Может быть, через.
Реально или нереально — это второй вопрос. Но было ли желание? Или намерение, скажем так.
Ну, может быть, не серьезно. Да. Ничего.
Ну, давайте через... вернемся. Рейнхард, скажите, пожалуйста, все-таки, правильно ли я понимаю, что если бы не было бы стены, если бы ее не воздвигли в 61-м году, то история пошла бы совсем по-другому?
Наверное. Хочу сказать так, что не забывайте, что Ферге тогда получил от Запада, в основном от Америки и других стран, очень хорошую помощь. План Маршалла. Такой план, не знаю, Сталина или Хрущева не было в ГДР. Поэтому, конечно, стартовая позиция для ФРГ была гораздо лучше. И поэтому довольно много убегали. Если у Советского Союза был бы такой план, на самом деле, поддерживать ГДР, я думаю, история еще немножко по-другому выглядела. Потому что, не забывайте, в ГДР были очень известные немцы, которые считали, на самом деле, там надо жить. Брехт и другие, которые считали ГДР на самом деле лучше, чем ФРГ.
Авторитетные фигуры, да,
потому что
немецкого общества.
И очень много таких, даже сын нашего фонда, господин Эберт, стал мэром Восточной Бердина, как ни странно.
Между прочим, нынешний канцлер Меркель...
Это немножко по-другому. Она была еще ребенком. Значит, поэтому, может быть, действительно, история была немножко по-другому. Тоже не забывайте, для интеллектуалов в ФРГ ГДР была всегда такой модель, которая может быть, если мы немножко что-то изменяем, лучше, чем ФРГ, даже в 70-х, даже в 80-х годах. Даже во время падения стены уважаемый, значит, автор, писатель Грасс жаловался в каком-то смысле. Сказал, ну, так получилось, но как-то не совсем. Понимаете, был такой ностальгия. Есть другой систем. Не капиталистический, не американский систем, а все-таки другой. Не получилось.
Вот так же, как у нас в Союзе прекрасную социалистическую идею загубили ее уродливым исполнением, так и в ГДР альтернативу капиталистической ФРГ, капиталистическому Западу, загубили люди типа Хонекера. Я разговаривал с немцами, которые были уже уверены, ГДРовские немцы, что конец, они будут поглощены ФРГ. И они говорили, что это очень обидно. Мы действительно хотели создать нечто свое, но народ выбрал не идею, а сосиски. Вы знаете, когда Коль предложил полудеревянные ГДРовские марки обменять один к одному, в то время как курс был, ну, на черном рынке, 1:10, очень трудно было оставаться патриотом ФРГ.
ГДР.
Я скажу еще два слова только насчет вот воссоединения. В любом случае, знамя воссоединения мы свернули зря. Было ли оно реальное или пропагандистское, но на много лет мы ушли с этой дороги воссоединения. И потом оказалось, что знамя воссоединения в руках Запада, которое активно ГДР поддерживало. И последняя мысль на этот счет, что после того, как произошли такие события, как четырехстороннее соглашение по Западному Берлину, как Московский договор между СССР и ФРГ, а потом дальше были из ЧССР, из Польши, из ГДР, ФРГ, ГДР. То есть уже намечалось такое, что называется, сближение между двумя частями Германии. С нашей стороны не раз предпринимались попытки поговорить с ГДРовскими руководителями, сначала с Ульбрихтом, потом с Хонекером, о том, что тогда называлось гуманизация правил перехода. То есть снять наиболее одиозные вещи, но чтобы не стреляли там на стене и так далее. Вряд ли говорили, что ломайте эту стену, нет. Но гайдевровское руководство, насколько я знаю, оно неизменно от этих наших разговоров уходило.
И для Ферге, для моего поколения, значит, когда был настроен стены, у меня год рождения 1962 году. Для нашего поколения ГДР – это страна с стеной. Значит, время до стены мы как-то не наблюдаем, не смотрим. Значит, можно так сказать, что создание ГДР для нас было стеной, не в 1949 году.
Очень скажите, важно. Пожалуйста, а как вообще немецкое общество восприняло идею воссоединения Германии? Понятно, что, наверное, с большим энтузиазмом. Я имею в виду в 1989 году. А вот сегодня прошло 20 лет. Наверняка же тоже существуют опросы общественного мнения в Германии, в объединенной Германии. Так ли все получилось, как мечталось?
Ну, давайте так. Значит, в 1989 году. Я думаю, что очень маленькая часть в Ферге это ожидал и стремимся для этого. Я не думаю.
А почему?
Я просто думаю, что для нас это был железный закон, и какое-то изменение не будет. Понимаете, я из Гамбурга, и я довольно часто бывал в Восточном Берлине, потому что я студент российского языка, и там можно купить замечательные книжки на русском и на немецком языке. Вот эта дорога, транзитная дорога, это для меня и для всех, которые ездили, так стыдно. Потому что пограничники ГДР, это был не человек, это был какой-то робот. Понимаю, была задача, немецкий чиновник выполняет все. Это было ужасно. Когда был первый раз в Советском Союзе в 1986 году, я был удивлен, потому что я, конечно, ожидал, ГДР это только первый степень, а последний это уже Советский Союз. Наоборот, гораздо мягче, гораздо нормально, чем ГДР. Это был шок. Поэтому, понимаете, очень много ездили на эту трассу, и желание быть с этим режимом очень мало. Конечно, когда мы видели эйфорию, это была просто мечта и замечательно.
Но... Подожди, Виталий, а сейчас...
Нет, вот я просто хотел сказать в продолжении, или даже задать вопрос. Я хотел, чтобы Анатолий Леонидович на это тоже ответил. Понимаете, что получилось, что Германия, как проигравшая страна, она как в 1961 году практически не она решала, да, кто будет, кто, нужно воздвигать стену или да. Нет.
Нет, так, она решала. А? Все же она решала.
Она решала, безусловно. Да. Но, без, власти, но согласитесь, Анатолий Леонидович, что без добра из Москвы этого бы не было.
Абсолютно.
Да?
Абсолютно.
Так и в 89-м году, я думаю, что меньше всего надеялись на воссоединение сами немцы. И это в большой степени зависело, и это воссоединение зависело не от самих немцев и от их желания. Конечно, желание было, а от того, как поведут себя великие державы в то время. Советский Союз, Соединенные Штаты, Франция, кстати говоря, Англия, да?
Да. Ну, климат был такой хороший, на самом деле. И сегодня мы поговорим о Коле и так далее.
Да, но вы знаете, вот если есть, как говорится, споры, кто воздвиг стену, то, кто разрушил стену, у меня никакого сомнения нет. Это Михаил Сергеевич Горбачев. И вот я очень согласен с Рейнхардом, что немцы, во-первых, народ дисциплинированный. Во-вторых, когда у вас находятся на одной стороне американские, на другой советские войска, вы не очень привыкаете к каким-то самостоятельным поступкам. И вот я вам скажу, что когда люди разрушили стену, или вернее перешли через нее, то это произошло по команде. Это не была стихийная вещь. Было выступление немецкого представителя, по-моему, Шабовский, вот, который, сославшись на решение их политбюро ГДРовского, должен был сказать, с 10 числа эти новые правила вступают в силу. А он сказал, мол, свобода передвижения. Сам на себя взял это дело. Но какая была подоплека? Равно как Ульбрихт спрашивал в 1961 году Хрущева, что ему делать со стеной, делать или нет, то также Хонекер спрашивал Горбачева, потому что они считали, что нужно вводить эти новые правила, вместе с нами так считали. И был от ГДР запрос к нам в СССР, в Москву, да? Им был, знаете, какой дан ответ? Это ваше дело, и решайте сами. Наш посол, получив такое указание устное по телефону, не поверил. Как это мы можем разрешить ГДРовцам самим решать? Он сказал, я не передам это ГДРовцам до тех пор, пока не получу письменного разрешения. И вот это письменное разрешение ему пришло, и это была та линия, которую вел Горбачев. Свобода выбора, раз. Он не будет мешать внутренним переменам в социалистическом лагере. Он говорил, мы, как Варшавский договор, обязаны защищать их от внешнего нападения, если оно вдруг состоится. Но мы не имеем права вмешиваться в их внутренние дела. Он не захотел быть жандармом Европы, типа Николая Первого. Я думаю, что у него и ничего не получилось бы, даже если бы он захотел, поскольку волна была такая, что она бы все смела. И у нас в Союзе тоже была ситуация особая. Но важно то, что он, слово, которое он дал, что он силу не применит, что он будет уважать свободу выбора, он это слово сдержал.
А насколько Хрущев был самостоятелен вот в принятии этого решения? Кто был его советчиком? И были ли какие-то еще варианты? Выхода из этого кризиса.
Документально я вам не могу сказать, но мое полное ощущение, что советником Хрущева был сам Хрущев. Очень часто ему предлагались какие-то варианты. Он говорил, бросай это все в корзину,
а там
слушай,
кто был?
Что я тебе скажу.
Громыко был уже тогда.
Громыко был. И Громыко не был совершенно самостоятельным игроком. Для него было, как говорится, главное это угодить, сделать так, как скажет Хрущев. И, кстати, Хрущев его за это не очень любил и часто говорил, что я заставил Громыко плясать ГПК, и он будет плясать.
Ну, это не так все друг про друга говорят.
Да. Злополучный ГПК.
ГПК, они
дают. Хочу еще что-то добавить, если можно. 2 или 3 года назад вышла новая книга по поводу ЦРУ. История ЦРУ, довольно редко бывает. Я до нашего, значит, радиопередачи смотрел. Как ни странно, сеть агентов ЦРУ в это же время в Восточном Германии, в Восточном Европе было вообще очень плохо. Значит, американцы были как-то не информированы и даже не знали, что сделать. Поэтому очень тихая реакция США, которая для меня была всегда удивительна.
Ну, известна еще достаточно отрицательная реакция на объединение Германии, Франции и Англии, да? То есть Маргарет Тэтчер и Франсуа Миттерана.
Там сейчас есть новые документации. По поводу Франции это, наверное, не так. На самом деле президент был за, а Тэтчер до сих пор, а в это же время был сильно против. Очень хороший анекдот, который вы, наверное, знаете. Я так люблю Германию. 2 лучше, чем 1.
Я вот совершенно согласен с Рейхардом. Есть такое мнение, что Миттеран был против воссоединения Германии. Возможно, он был против. Но он раньше других понял, что это дело неизбежное. И он поступил, как поступает де Голль. Если вы не можете справиться с неизбежным, постарайтесь его возглавить. И он получил от западных немцев, от Коля, целый ряд уступок, чисто экономических, финансовых. Тэтчер та держалась, можно сказать, до конца. Вот. Но она, в конце концов, тоже удовольствовалась малыми уступками. Но-то все главное состояло в том, что они, может быть, и были против быстрого воссоединения Германии. Но они хотели, чтобы помешали этому мы. То есть они хотели нашими руками.
А мы наоборот.
Да.
Непредсказуемые. Скажите, пожалуйста.
Ну, американцы, извини, я хотел, чтобы Анатолий Леонидович опубликовал статью в прошлом году, я помню, в журнале «Россия в глобальной политике», где вы доказываете вообще, что процесс объединения начали американцы, а не Советский Союз.
Да, вы знаете, эта тема очень длинная, поэтому я чисто телеграфно скажу. Будучи в США, я там преподавал несколько месяцев в университете Вирджинии, я почитал то, что говорили сами американцы. Сейчас опубликованы архивы, новые книги вышли и так далее. И я пришел для себя к точному выводу, что первый камень, который сделал потом это движение уже неостановимым, бросили американцы. И бросили они с приходом Буша старшего в 89-м году. Да. И, вы знаете, есть целый ряд доказательств на этот счет. Не буду сейчас утомлять вас, но главное для меня доказательство было то, что Хорст Тельчик, основной секундант Коля при воссоединении, он через много лет уже в политологическом исследовании сказал, на начальном этапе воссоединения американцы были значительно дальше нас.
Угу.
То есть они немцам говорили, ребята, не бойтесь, вперед. А почему они так делали? Потому что одновременно с этим, как говорится, призывом вперед выдвигалась цена за это. А цена какая была? Оставление Германии в НАТО и оставление американских войск на западной европейской территории.
И что бы тогда потерял бы Советский Союз? Потерял
Нет,
бы ГДР?
Нет, оно так и произошло. Оно так и произошло. Угу. Просто американцы сыграли на опережение. Они сыграли на опережение также потому, что они боялись какой-нибудь шутки с нашей стороны, типа 52-го года сталинской инициативы воссоединения Германии за ее нейтрализацию. Они не знали, что у нас и в голове не было таких мыслей, потому что ставить ГДР под удар вот такими разговорами насчет воссоединения, это было полное табу.
Я так понимаю, все-таки, Анатолий Леонидович, вы оправдываете вот все эти события 61-го года и считаете, что другого выхода не было, что это был вот единственный выход для того, чтобы сохранить ГДР как самостоятельную единицу и пресечь поток беженцев.
Вы знаете, я на это скажу так. В истории обычно случается то, что должно было случиться. Безусловно, оправдать стену со всеми ее негуманными актами невозможно. Но я не вижу другого варианта принятия решения и нами, и ГДРовцами в то время.
Но почему?
Такова была ситуация.
Ну как, если людей замуровывают, как в клетке, чтобы они не бежали. Это то же самое, наш железный занавес, который был вот в течение всего этого времени, во время Холодной войны, между Советским Союзом и всем остальным миром. Тут, наверное, стены невозможно было поставить во все границы Советского Союза. Но по сути она была. По сути она была.
Она на все границы была такая стена.
Антон Леонидович, и в дополнение. Но до 61-го года ведь жили.
До 61-го года.
Жили, да, и можно было свободно, между прочим, переезжать из восточной части в западную и обратно.
До 61-го. Я, между прочим, задавал нашим специалистам вопрос, что было бы, если бы стену не построили.
Вот,
Мне было очень просто сказано, мы бы потеряли ГДР не в 89-м году, а в 62-м.
Ну, значит, таков выбор народа. Ну, что тут говорить? А говорить такие банальные вещи страшные, но мне даже неудобно это произносить вслух.
Слушайте, ну кто слушает народ? Извините меня. Решает-то вопрос. Те люди, которые стоят у власти, те, если хотите, сукины сыны, которые стоят у власти. В этом неизбежность ситуации. Не в том, что это хорошо или плохо.
Ну, я хочу сказать, может быть, это слишком морально, но дискредитирован от этого Советский Союз очень сильно. Значит, для моего поколения, конечно, я немножко по-другому, поскольку я здесь очень долго уже живу, но в основном немцы и в основном, конечно, старое поколение соединяет Советский Союз и стена. Это одна. И действительно, ну, история, что было бы, очень сложная, и историки не очень любят, ну, не надо об этом забывать.
Ну что, например, когда мы подавили восстание 53-го года в ГДР, это было хорошо или плохо? Когда мы ввели свои танки в Венгрию в 56-м году, это было хорошо или плохо?
То есть для вас это вопрос по-прежнему?
Нет, это было очень плохо.
Это было преступно.
Это была логика тех людей, которые управляли страной в это время. А скажем...
Логика той власти.
Да. В 68-м Чехословакии, в 79-м году. Это вообще как раз те события, которые привели нас к развалу. Безусловно.
А вот еще хотела тоже у Рейнхарда спросить, поскольку, получается, почти 30 лет, да, простояла эта стена. Это целое поколение немцев выросло за стеной. Можно сказать, что это другой народ все-таки?
Вы знаете, это очень интересный вопрос. И у меня есть сейчас друзья из Востока, есть, конечно, восточные люди, которые имеют хорошие друзья в Западе. Да, на самом деле, действительно так. Потому что раньше не было, но мое поколение, например, мы выросли и на телевидении. А телевидение ФРГ, а телевидение ГДР совсем разные. Значит, я сижу с друзьями, мы поговорим о путевой. Мы как-то совсем другие.
В разных
мирах. Я не
понимаю,
шутки не понимаю. значит, помните, когда-то, не помню, потому что это у нас не было. Вот видите, это очень важно. Конечно, сейчас это сильно меняется, новое поколение вообще. Вы
то есть
видите,
культурные коды другие.
Да, абсолютно.
Я
абсолютно.
Прошу прощения, можно я тоже еще одно воспоминание? Просто это очень смешно. Я помню в Карловых Варах, в Чехословакии, еще когда была Чехословакия, я видел группу западных немцев, отдыхавших там, видимо, которые там перед обедом или после обеда, дело не в этом, они читали, там единственная газета, которая была на немецком языке, была «Neues Deutschland». Это, ну, как наша правда, да, центральный печатный орган Социалистической Единой Партии Германии. Я видел группу западных немцев, которые за неимением других газет, они брали «Neues Deutschland», они читали как журнал «Крокодил», они ржали. Они хохотали, да, потому что уже язык, наверное, был другой. И какие-то там трудовые вахты, там условно, да, там я не знаю что, да, это совершенно, это другая культура родилась на немецкой земле.
Логика конфронтации, логика холодной войны нас привела к собственному поражению. Да. Вот в чем все дело. Я думаю так, что если бы в 68-м году мы не подавили Пражскую весну, и мы бы позволили реформы в Восточной Европе так, как... это было сделано через 20 лет, то мы, возможно, потеряли бы скорее Восточную Европу, чем мы ее потеряли, да, в империалистическом смысле слова. Но если бы мы начали перестройку на 20 лет раньше, мы могли бы сохранить Союз. Вот, к сожалению, трагедия Горбачева заключалась в том, что его добрые дела уже не ложились на какую-то почву. Уже никто не хотел социализма с человеческим лицом. Вообще не хотели социализма. И на этом деле, конечно, произошли наша ответственность главная.
И последствия до сих пор. Все споры вокруг истории и так далее. Угу. Все вокруг этого, я считаю.
Рейнхард, а правда, как мне рассказывали, что после того, как стена была разрушена, какое-то первое время восточные... Ну, сначала была, конечно, эйфория объединения, а потом жители Восточного Берлина и жители Западного Берлина все равно жили как бы по своим зонам. Да, то есть стена была физически разрушена, но все равно она как бы существовала. Да, что все равно как-то это было все равно как два мира, да?
Ну вот о чем он говорит, да,
Рейнхард. Я думаю, что люди. В каком-то мере это до сих пор, значит, западный человек подумает, наверное, 2-3 раза, если он хочет жить в Востоке, потому что для него это очень далеко. Наоборот, может быть, меньше, поскольку безработицы в Востоке выше, чем в Западе. А в Восточном Берлине до сих пор так. Единственное исключение – это 2-3 очень хорошие, популярные места, где интеллектуалы живут, Пренцлауэр Берг, например, который, наверное, слышали. Там модно, там можно жить. В основном, хотя для интеллектуалов, еще раз повторяю, восточный Берлин более интересно, там развивается, а западный Берлин, там все ясно.
По последним опросам, примерно 10% Германии всей, не то что ГДР бывшей, считает, что раньше было лучше. Точно такие же ностальгики, какие есть у нас, по многим линиям, такие же
это
они
так?
И там.
Рейнхард.
Ну, видите, у нас есть такая новая, довольно новая партия, левая партия, это часть западной, часть бывшая коммунистическая партия ГДР. И я уверен, что в этой же партии довольно много таких ностальгиков, которые считают раньше лучше. Потому что спрашивают, а что сегодня лучше? Угу. Безработица большая, неуверенность, а как дальше и так далее. Раньше было лучше, конечно.
Опель не продают.
Хочу сказать, что это не только старое поколение. Есть даже новое поколение, которое так немножко считает, хотя никогда не жили во время ГДР. Есть такая ностальгия. Но я думаю, все-таки через... наверное, еще через поколение это больше не существует.
Мне кажется, что даже ностальгия больше у тех, кто не знал этой жизни.
Это так.
Вот
так.
У нас же тоже, по нашим опросам, очень огромное количество молодых людей тоскуют, ностальгируют, если можно так сказать, по советским временам, не понимая, что это такое. Потому что это такой миф. А, кстати, вот с Рейнхардом одного поколения, он 62-го года рождения, я 63-го года рождения. Я была в 1983 году в городе Лейпциге по обмену с театральным институтом. И мы очень подружились там с ребятами, с нашими ровесниками, которые нас там принимали. А потом они приезжали сюда к нам в Москву. Я помню, как мы поехали в Берлин из Лейпцига, и они нас повели вот в этот вот район, где эта стена, и стояли молодые ребята, немцы, студенты театрального института Лейпцигского, комсомольцы и коммунисты, говорили: Неужели никогда в жизни мы не увидим света сквозь эту стену? Неужели никогда? Никогда, отвечали они сами себе. Но все-таки это произошло. Это, конечно, здорово.
Может быть, еще добавлю маленькую вещь. Все-таки я это хочу сказать. Сегодня и через несколько дней будет вот это юбилей, 20 лет падения стены. Угу. Есть большая радость, на самом деле, что это есть одна страна. Потому что есть такие места, такие фигуры, которые играют очень большую роль за идентичность Германии, Веймар и так далее. Сейчас все-таки можно там спокойно ходить и не сказать, вот Гёте был какой-то бывший, или он был коммунист, он уже видел, значит, в 17-18 веке, что там будет. Одна страна все-таки, и для Германии это большое облегчение, и вы видите, сегодня свободная страна и спокойная страна.
Самое последнее, мы все-таки, как страна, как Россия, дожили до примирения с Германией. Вот ведь еще что очень важно. Уж сколько мы с немцами не воевали, сколько крови не проливали. Они с одной страной на Западе, у нас сейчас нет более хороших отношений.
И мы очень уважаем Россию за это.
Именно потому, что разрушил стену Горбачев.
Спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачеву.
Он сегодня
и до свидания, Никите Сергеевичу Хрущеву.